Глава 11. Соглашение. Вскоре Дармонталь увидел капитана, который шел с города поднятой головой, подбоченившись, с воинственной осанкой и с видом человека, который, подобно греческому философу, сознавал, что весь мир в нем одном. Треуголка — термометр состояния его денежных дел, которая в дни богатства держалась правильно в форме пирамиды, покоящейся на своем основании — теперь вновь имела резкий наклон, так удививший Вале. Один из ее углов касался плеча, другой же, на 40 лет ранее, мог бы породить в уме Франклина идею громоотвода. Пройдя половину улицы, капитан поднял голову и прямо над собою увидел шевалье. Они обменялись знаками, и капитан, рассчитав, какая дверь соответствует окну шевалье, вошел спокойно, как в таверну, в мирный дом Дени. Шевалье закрыл окно и тщательно задернул занавеску. Неизвестно, для того ли, чтобы соседка не видала капитана, или чтобы капитан не видал соседки. Через минуту Дармонталь услышал шум шагов капитана и бряцание его длинной шпаги, ударявшей по ступенькам. На площадке третьего этажа капитан остановился. Полумрак мешал ему разглядеть, где он находится, и надо ли подняться еще дальше. Капитан попробовал кашлянуть, но так как шевалье не отзывался, то резко крикнул.
«Проклятие! Шевалье, если вы не призвали меня для того, чтобы я сломал себе шею, откройте дверь или затяните песню. Пусть лучи солнца или звуки вашего голоса укажут мне дорогу, иначе запутаюсь здесь, как Тезей в лабиринте».
И капитан сам запел во весь голос. «Бель Ариадне, je vous prie, prêtez-moi votre peloton». Тон-тон-тон-тон-тон-тон-тон. Шевалье бросился к двери и распахнул ее.
«Наконец-то!» — воскликнул капитан. «И темен же вход в вашу голубятню, черт дери! Но как бы то ни было, я здесь перед вами, верный своему слову. На Самаритянской башне било ровно 10, когда я проходил через новый мост».
«Да, вы человек слова», — сказал Дармонталь, протягивая руку. «Входите же скорее. Нужно, чтобы соседи вас не видали».
«Буду нем, как рыба», — ответил капитан. «Впрочем, вы нашли вернейшее средство заткнуть мне рот», — добавил он, указывая на бутылки и закуску.
Шевалье притворил дверь и запер ее на крючок.
«Ого! Какая таинственность! Тем лучше, я люблю это. Всегда можно что-нибудь выгадать у людей, говорящих «шш». «Во всяком случае, вы хорошо сделали, обратившись ко мне», — продолжал капитан. «Я потомок Гарпократа, бога молчания. Не стесняйтесь, прошу вас, переходите к делу».
«Видите ли, капитан, дело достаточно серьезно, чтобы требовать сохранения тайны заранее».
«Обещаю, шевалье. Давая урок фехтования молодому Раванну, я украдкой следил за вами. Вы владеете шпагой превосходно, а я люблю смельчаков. Кроме того, в благодарность за маленькую услугу вы подарили мне лошадь в 100 ЭКЮ, а я люблю щедрых людей. Следовательно, если вы дважды мой, отчего же мне не быть хоть однажды вашим?
Я уверен, что мы с вами сойдемся».
«Говорите».
«Я слушаю», — ответил капитан, насколько возможно серьезнее. «Вы лучше поймете меня, сидя, дорогой гость. Сядем за стол и поболтаем».
«Вы убеждаете, как Иоанн Златоуст, шевалье», — сказал капитан, отстегивая шпагу и кладя ее вместе со шляпой на клавикорды. «Невозможно не согласиться с вами. Приказывайте же, я готов исполнять», — добавил он, садясь против шевалье.
«Попробуйте сначала этого вина, пока я разрежу пирог».
«Это так», — сказал капитан. «Разделим наши силы, поборемся с врагом врозь, а потом вновь сойдемся, чтобы истребить его остатки».
И, соединяя практику с теорией, капитан схватил первую попавшуюся бутылку, откупорил ее, налил полный стакан и опорожнил его с такой быстротой, что можно было заподозрить у него особый, дарованный ему природой, способ глотания.
«Ого!»
— сказал он, щелкая языком и ставя стакан на стол.
«Что я делаю, недостойный? Проглатываю нектар, как простую воду, да еще в самом начале пиршества». «А!» — продолжал он, наливая второй стакан. «Рокфинет, друг мой, ты начинаешь стариться. 10 лет тому назад достаточно было прикосновения одной капли к твоему небу, чтобы определить, с чем ты имеешь дело. Теперь же тебе необходима повторная проба, чтобы узнать качество влаги. За ваше здоровье, шевалье!»
На этот раз он пил медленнее, останавливаясь, чтобы разглядеть вино на свет и прищуривая от удовольствия один глаз. Окончив, он определил:
«Это вино сбора 1702 года, года Фридландской битвы. Если ваш поставщик имеет большой запас этого вина, и если он оказывает кредит, дайте мне его адрес, я доставлю ему славную клиентуру».
«Капитан», — ответил шевалье, накладывая ему на тарелку большой кусок пирога. «Моим друзьям он отпускает вино бесплатно».
«О, какой славный!» — восхищенно воскликнул капитан.
Несколько минут длилось молчание. Внимание капитана, казалось, было теперь всецело поглощено пирогом, как раньше вином. Вдруг, опершись локтями о стол, он лукаво взглянул на Дармонталя и произнес:
«Итак, дорогой мой, мы готовим заговор и нуждаемся в помощи бедного Рокфинета».
«Кто вам сказал это?» — спросил шевалье, не будучи в силах удержать дрожь.
«Кто мне сказал это? Немудреная загадка. Человек дарит дорогих лошадей, пьет всегда дорогие вина и живет в этой мансарде. Зачем? Что может он делать тут?»
«Вы правы, капитан», — засмеялся Дармонталь. «Не буду скрывать, что вы угадали. А заговор вас пугает?»
«Меня пугает? Кто скажет, что на свете есть что-либо, способное меня испугать?»
«Уж, конечно, не я. Так как, еще не зная вас, я с первого же взгляда решил, что вам можно предложить быть моим помощником».
«Ага! Значит, если вас повесят на столбе в 20 футов вышины, то меня повесят на 10-футовом!»
«Что вы!» — воскликнул Дармонталь, наполняя стаканы. «Если на все смотреть так мрачно, то стоит ли начинать?»
«Это вы от того, что я говорил о виселице? Вздор!» — запротестовал капитан. «Что такое виселица в глазах философа? Один из тысячи способов уйти из мира, и, конечно, не самый плохой. Видно, что вы не смотрите в корень вещей. Впрочем, если мы попадемся, нам скорее отрубят головы, как Рогану. Видали вы, как это было сделано?» — спросил капитан, пристально глядя на Дармонталя. «Это был красивый молодой человек приблизительно вашего возраста. Он был заговорщиком, но заговор не удался. Что делать? Все люди ошибаются. Для него был построен красивый черный эшафот. Ему даже разрешили оглянуться на окно возлюбленной. Ворот рубахи разрезали ножницами. Палач был неопытен, привык больше вешать, а не обезглавливать. Пришлось три раза начинать казнь сначала. Да и в последний раз палачу удалось отрезать голову только с помощью ножа, который он вытянул из-за пояса». «Но вы молодец!» — воскликнул капитан, видя, что шевалье не моргнул даже глазом при этом рассказе. «Будьте покойны, я с вами. Против кого мы пойдем? Против герцога Орлеанского? Не нужно ли сломать вторую ногу у хромого или выколоть второй глаз слепому? Я к вашим услугам».
«Ничего подобного, капитан. С Божьей помощью мы обойдемся без пролития крови».
«Так в чем же дело?»
«Слыхали вы когда-нибудь о похищении секретаря герцога Мантуанского?»
«Матиоли?»
«Да».
«Еще бы. Я знаю это дело лучше других. Я сам видел, как его доставляли в Пиньероль. Это было сделано Сен-Мартеном и Вильбуа. Каждый из участников получил по 3000 ливров».
«Какое ничтожное вознаграждение», — сказал с презрением Дармонталь.
«Вы находите? А между тем это солидный куш».
«Значит, за 3000 ливров вы взялись бы за такое дело?»
«Взялся бы», — сказал капитан.
«А если бы вместо секретаря вам поручили похитить герцога?»
«Это стоило бы дороже».
«Но вы все же взялись бы».
«Почему же нет? Я попросил бы двойную плату и только».
«А если бы, предлагая двойное вознаграждение, я сказал бы вам: капитан, я посылаю вас не на темное дело. Это борьба, в которой я, как и вы, рискую своим именем, головой, будущностью». Что бы вы ответили?
«Могу только протянуть вам руку. О ком идет речь?»
Шевалье наполнил стаканы. «За здоровье регента», — сказал он. «Да прибудет он столь же невредимым в Испанию, как Матиоли в Пиньероль».
«Ага», — сказал капитан, поднимая стакан на уровень глаз. «Это вполне исполнимо. Регент такой же человек, как и все прочие. Только нас не повесят и не обезглавят. Нас будут колесовать. Другому я сказал бы, что это стоит дороже. Для вас у меня нет двух цен. Вы мне дадите 6000 ливров, и я найду вам 12 смельчаков.
А можно будет довериться им?
Да они и знать не будут, в чем дело, отозвался капитан. Скажу им, что хочу выиграть пари.
Я хочу вам доказать, капитан, сказал шевалье, открывая денежный ящик, что не торгуюсь с друзьями. Вот 2000 ливров золотом. Примите их как задаток.
«Шевалье», — ответил капитан, беря деньги с видимым удовольствием. «Вы понимаете, что я не буду их пересчитывать. Когда же дело?»
«Еще не знаю, дорогой. Но если вам нравятся мои вина и закуски, окажите мне честь завтракать ежедневно со мною, и я буду извещать вас о ходе дел».
«Нет, это не годится», — сказал капитан. «Конец шуткам. Стоит мне 3 дня приходить к вам, и полиция проклятого Доржансона кинется по моим следам. К счастью, я понимаю, это не хуже его. До момента действия необходимо нам видеться, возможно, реже, лучше даже совсем не встречаться. Ваша улица не длинна и вся видна с Монмартра. Возьмите это», — добавил он, снимая свой бант. «И в нужный день вывести его за окном. Я явлюсь к вам».
«Как? Вы уходите, не докончив бутылки? Это вино вам сначала так понравилось, за что же вы его отвергаете?»
«Именно ценя его, расстаюсь с ним. В знак дружбы скажу ему последнее «прости», — сказал он, наливая стакан. «За ваше здоровье, капитан. Вы можете гордиться этим вином. А теперь не-не, кончено. Отдаюсь в воде до дня появления банта за окном. Постарайтесь устроить это, возможно, раньше, ибо вода противна моей натуре».
«Но почему вы так торопитесь уходить?»
«Потому что слишком хорошо знаю капитана Рокфинета. Это славный малый, но когда перед ним бутылка, он должен пить, а когда он пьет, он должен говорить. А вы знаете, когда говоришь слишком много, непременно наговоришь глупостей. Прощайте, шевалье, не забудьте же про пунцовый бант».
«Прощайте. С удовольствием вижу, что вам излишне напоминать об осторожности». Капитан большим пальцем правой руки перекрестил рот, нахлобучил треуголку, приподнял шпагу, чтобы не шуметь, и спустился с лестницы так тихо, словно боялся, чтобы легкий шорох не отдался эхом во дворце Доржансона.